Слава Господу! Еще раз хочу поприветствовать вас на собрании, поприветствовать всех, кто нас смотрит. Пусть Бог вас благословит. И сегодня мы продолжаем тему, которую взяли в то служение, это «Реки рая». Хочу напомнить, о чем мы говорили неделю назад. Кто-то помнит, кто-то подзабыл, кто-то как первый раз будет слушать. И говорили о том, что книга «Бытие», вторая глава, давайте немножко сделаем обзор. В первой части говорится о том, что Бог насадил рай на востоке, поместил туда человека, и это райское место орошала одна река, которая орошала рай, и от этой реки выходило из рая четыре реки, да, то есть которые текли в разные земли, в разные стороны, чтобы орошать эти земли. И мы видим, что жизнь человека, она была наполнена Божьей благодатью, Господь изливал на его источники небес. И мы видим, что человек, когда согрешил, Бог поставил ангела на входе в рай, да, то есть, чтобы человек не мог коснуться дерева жизни, чтобы не сделать грех вечным. И мы видим, что Бог сокрыл от человека свое присутствие, но реки, источники благословения он не перекрывал, они до сих пор текут, да, то есть и благословляет каждого из нас. И мы видим, что источники Бога, они открыты как для верующих, так и для неверующих людей. Потому что то, что Бог создал, он создал для всех живущих на земле. И мы будем смотреть на эти источники для жизни и процветания каждого из людей. Также мы видим, что 6 глава, люди весьма согрешили, был потоп, да, который изменил полностью, да, образ земли, но мы видим, что реки, да, что дерево жизни, что рай, он все же, да, то есть существует на небесах. И так получилось, что через Иисуса, да, то есть эти благословения, они касаются нас в полной мере и всех, да, то есть кто пытается, да, то есть как бы расположить свою жизнь у этих источников. Итак, первый источник, о котором мы говорили, да, то есть это первая река, десятина, она что делает? Открывает небеса. Книга пророка Малахии говорится о том, что принесите все приношения десятины в дом хранилища, да, то есть для чего? Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью до избытка, да, то есть благословение в вашу жизнь. То, что мы видим, что наши десятины, они открывают небеса и направляют источники небес в нашу жизнь, чтобы мы были землей вожделенной. Да, то есть вожделенная земля – это земля, которая орошается, которая, да, то есть плодородная, которая, да, то есть приносит очень много плода в жизнь человека. И вторая река, о которой я хотел поговорить, это приношение. Источник, да, то есть для жизни и благословения человека на земле является приношением. Экклесиаст, 11 глава, 1 стих. Давайте посмотрим. Экклесиаст, 11 глава, 1 стих. Что говорит мудрый Соломон? «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествию многих дней опять найдешь его». И вот здесь как бы мы можем читать немножко такое непонятное, хотя и мудрое изречение Соломона. Он говорит о том, что «отпускай хлеб твой по водам». По человеческому размышлению, крайне глупо, да, то есть ты берешь хлеб, берешь определенное изделие, да, готовое к употреблению, и ты отпускаешь его по водам, то есть бросаешь его в течение реки, и мы видим, что это изделие, хлеб, он растворяется в реке, исчезает навсегда, то есть ты им уже не воспользуешься, но здесь продолжение, говорится, что по истечении многого времени, да, ты опять найдешь его. И на самом деле, да, то есть здесь сокрыта мудрость Божья. И в чем она заключается? В реке хлеб быстро растворяется, исчезает. И мы видим, что когда мы приносим Богу свои жертвы, они так же, как хлеб в реке, должны раствориться и исчезнуть. Вот что очень важно. И мы видим, да, что если ты расположил свою жизнь, да, то есть у этой реки приношения, тогда ты сможешь легко приносить свой хлеб в эти воды, да, то есть твои жертвы, они будут легко растворяться и исчезать. Если ты живешь поодаль от этой реки приношения, тогда что? Твои жертвы, они всегда будут пред твоим лицом. Ты говоришь, да, то есть, что я приношу жертвы, но хлеб со временем становится сухим, черствым и невкусным и бесполезным. Очень часто, да, то есть, что мы делаем? Мы приносим Богу жертвы, мы приносим приношения, да, то есть, но не пускаем их в эти воды, да, то есть они не растворяются в нашей жизни, они не исчезают. Мы постоянно помним о всех наших жертвах. Мы постоянно помним, сколько, когда и за что мы что принесли Господу. Но в этом и есть беда, да, что вот эта вот река, источник, да, то есть приношение, он должен поглотить наши жертвы, и они там должны исчезнуть. То, что мы приносим Богу, да, то есть мы должны раз и навсегда отдать Ему, да, и оно должно раствориться. И еще хочу, да, то есть вам привести некий пример. Что такое хлеб? Хлеб – это изделие, это наша форма деятельности, которую мы приносим приношение Богу. У хлебного изделия, послушайте, очень много форм. Ты можешь зайти в любой супермаркет, хлебный магазин, да, то есть булочную лавочку, да, и ты видишь, что нету одной единой формы. Есть различные формы, да, есть булочки, есть ватрушки, да, то есть есть хлеб круглый, да, кирпичиком, да, то есть там еще какой-то батоны, нарезные просто батоны, да, то есть ты видишь, что хлеб имеет, да, то есть очень много форм. И это говорится о том, что жизнь человека, она также имеет очень много форм различной деятельности. И мы должны понимать, когда мы приносим свои формы деятельности Богу, они должны растворяться, да, то есть вот на его жертвеннике, в его присутствии. И когда мы совершаем приношение, мы обязательно найдем его по прошествии многих дней, но совсем в другой форме и в другом изделии. Вот о чем говорит Соломон. Когда мы берем, да, определенную форму деятельности своей, да, то есть жертвуем Богу, да, то есть мы полагаем, как хлеб, воду, что делает вода? Растворяет этот хлеб. И Соломон говорит, что по прошествию многих дней мы опять найдем. Но ты можешь сделать эксперимент, взять хлеб, пустить его по водам, и через долгое время, да, то есть даже он не вернется к тебе в той же форме. Послушайте, он не вернется к тебе в той же форме. Соломон говорит, что по истечении многих дней, да, он опять, да, то есть вернется к тебе, ты его найдешь, но совсем в другой форме. И что мы должны понимать, когда мы отдаем Богу, да, то есть свою форму, да, то есть деятельности, изделия своих рук, да, то есть своего труда, да, то есть когда оно исчезает в этих водах приношения, что происходит? Через определенное время Бог даст нам совсем другую форму деятельности. Аминь. И еще что-то хочу, да, то есть в этом в контексте сказать, что воды этой реки поглощают все формальности человеческой жизни и приносят ему новые формы деятельности. Послушайте, без жертвы жизнь человека, она становится сухой и формальной. Касательно абсолютно всего. Если ты не приносишь жертвы своей жизни, да, твоя жизнь, она становится формальной. Если во взаимоотношениях двоих людей, да, то есть нету жертвенности, да, то есть они становятся формальными и сухими. Если во взаимоотношениях с Богом нету жертвенности и приношения, они становятся формальными и сухими. Для того, чтобы, да, то есть избежать формального отношения к Богу и сухости, да, нам нужно поселиться у этой реки приношения. Нам нужно, да, то есть постоянно, да, то есть отдавать свой хлеб, свои формы деятельности, формы мышления, да, то есть Богу. Для чего? Чтобы эта река приношения, она растворяла, да, и со временем приносила нам совсем другие формы общения, да, то есть вот и деятельность. Еще раз хочу сказать, если ты живешь вдали от реки приношений, тогда твоя жизнь будет сухой и формальной. очень часто, да, то есть вот в любом случае, да, то есть возьми предприятие, возьми работу, возьми взаимоотношения с людьми, возьми взаимоотношения с Богом. То есть везде, где присутствует вторая, третья личность, да, то есть любые взаимоотношения, если там нету жертвенности, там есть сухость и формальность. Как бы, да, то есть чудесно не начинались эти взаимоотношения, они всегда придут, да, то есть в форму сухости, да, то есть и формальности. Но если ты хочешь, да, то есть обновить, оживить взаимоотношения с Богом, с человеком, в семье, на работе, да, что-то принести в жизнь, в свое предприятие, да, начни жертвовать. Начни чем-то жертвовать, да, то есть начни, да, то есть как бы просто избавляться от этой сухости, от этих формальных отношений. И еще хочу сказать, что приношение крайне полезно для сердца. Приношение крайне полезно для сердца. И здесь мы, да, то есть мы, люди, мы знаем, да, то есть как следить за своим здоровьем, как следить за сердцем, если оно шалит, да, то есть люди в возрасте знают, какие таблетки покупать, какие хорошо помогают, какие не очень, какие вообще не помогают, да, то есть люди помоложе знают, да, то есть чем надо заниматься, да, то есть кардио, занятия на дорожке, все мы знаем, но послушайте, да, то есть а сердце как духовный орган, и жертва, она крайне полезна для нашего сердца, скажите аминь. 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Послушайте, что говорит Святое Писание. Каждый уделяй по расположению сердца. То есть Бог хочет, чтобы каждый человек имел здоровое сердце. Поэтому, да, то есть Библия прописывает нам духовные упражнения. Там не говорится, что некоторые, многие, но каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Послушайте, приношение приводит в порядок сердце, каждый уделяй по расположению сердца. То есть, что происходит при жертве, да? Ты смотришь на свое сердце, ты располагаешь его. Иными словами, да, то есть ты приводишь свое сердце, да, в определенный порядок, чтобы там было здраво, чтобы там было здоровье, чтобы там было, да, то есть нормальная функциональность и работа. И вот здесь мы должны понимать, послушайте, что вредит, да, расположению сердца при жертве, при приношении. Две вещи. Не с огорчением и не с принуждением. Вот всегда, когда стоит вопрос жертвенности или приношения, всегда вот эти вот две вещи, они приходят и пытаются, да, то есть нарушить твое расположение сердца при жертвеннике. Первое, да, горечь. Что делает горечь? Она портит вкус жертвы. Если ты пересыпал, да, то есть горьких трав, то или иное блюдо, ты его испортил. Да, то есть горечь, она перебила вкус. И вот здесь мы должны понимать, да, что когда ты слышишь призыв, да, то есть от Бога, да, то есть вот через Слово Божие, да, то есть либо ты находишься в тех или иных обстоятельствах, да, где тебе нужно, да, то есть принести жертву. Если горечь будет в твоем сердце, оно испортит вкус. Послушайте, да, то есть ты принесешь жертву, и ты скажешь, да, то есть, о, она очень горькая. Ты знаешь, как горестно мне было это сделать. Ты знаешь, да, то есть сколько горя у меня было до жертвы, и сколько горя стало после жертвы. И вообще, да, то есть я не вижу ни вкуса, ни смысла, да, то есть ни аромата от этого действия. И ты делаешь вывод, что жертва – это не от Бога. Да, то есть либо от Бога, но это Ветхий Завет, либо от Бога Ветхий Завет, а ты в Новом Завете, и вообще меня это не касается, потому что очень много горечи эта практика мне принесла. Но послушайте, да, то есть убери горечь. Научись, да, то есть как бы правильно, да, то есть принимать то, что Бог дает тебе, да, чтобы жертва, она была вкусна для тебя. Мы так устроены, что если мы едим что-то вкусное, мы едим его много. Правильно? Мы не будем есть невкусное. Мы его попробуем и отложим. Но если мы вкусное что-то едим, да, то есть мы говорим, что дайте еще, да, то есть можно добавки, да, то есть ты будешь всегда вкус этот помнить, и ты будешь всегда говорить, слушай, я еще хочу. Почему? Потому что это вкусно, это хорошо, да, то есть это благословенно. И второй момент, да, не с огорчением и не с принуждением. Что делает принуждение? Смещает взгляд с Бога на человека. Каждое воскресенье есть особая часть, да, когда звучит проповедь о жертве. И очень часто, да, то есть люди думают, что вот приходит человек, становится за кафедру, и его цель – это принудить других людей принести жертву. Выходит пастор и принуждает приносить жертву. И вот уже два воскресенья я вас здесь принуждаю приносить жертвы. Да, то есть, ну, на самом деле, да, без принуждения. Если, да, то есть ты ведом принуждением, если ты чувствуешь, что тебя принуждают к жертве, то ты смещаешь свой взгляд с Бога на человека. Ты говоришь, о, он меня принуждает, потому что ему надо, потому что он что-то хочет, потому что, да, то есть он видит в этом какой-то скрытый смысл. И ты делаешь свой акцент на человеке. Но если ты делаешь это непринужденно, тогда ты понимаешь, что это вкусно, это благословенно по отношению к Богу. Ты держишь свой взгляд на Господе. Ты говоришь, что Господь, я приношу, потому что ты этого хочешь, потому что ты в этом видишь благословение для моей жизни. И дальше говорится, да, ибо доброхотно дающего любит Бог. Доброхотно дающего любит Бог. Когда у тебя расположение сердца правильное, да, то есть, тогда добро и желание. Ты видишь в жертве добро, и ты ее приносишь желанием. Еще одну мысль хочу вам дать. Когда мы говорим, что в жертве нет ничего хорошего, мы причисляем Иисуса к злодеям. Это очень просто. Если мы говорим, что в жертве нет ничего хорошего, мы причисляем Иисуса к злодеям. То есть мы говорим, что Бог, Иисус, да, то есть Он хочет сделать нам зло, не благословить, да, то есть Он неправильно, Он не истинно, да, то есть Он хочет меня обократь, забрать последнее, да, то есть как бы все и так плохо, а Он еще хочет, чтобы было хуже. То есть мы не видим, да, в Боге доброго, да, то есть вот Иисуса, но злого. Почему я это говорю? Потому что у меня есть библейское основание. Книга пророка Исаия, 53 глава. Книга пророка Исаия, 53 глава. Послушайте, когда мы говорим, что в жертве нет ничего хорошего, мы причисляем Иисуса к злодеям. Но когда мы ценим Иисуса, тогда мы полагаем Его в богатом месте. То есть мы доверяем Ему те богатства, те сокровища сердца, которые мы сами располагаем. И библейское обоснование этой мысли, Исаия, 53 глава, 9 стих. Послушайте, что там говорится. Ему назначили гроб со злодеями. Кто назначил? Тот, кто видел в Иисусе злодея. Там было два разбойника Иисуса, да, то есть, когда смотрели на Сына Божьего, ему предназначили гроб со злодеями. Иными словами, да, то есть люди, которые назначили ему гроб со злодеями, они не видели ничего доброго в Иисусе. Когда мы не видим ничего доброго в Иисусе, в Его жертве, да, в Его слове, в Его, да, то есть вот благодати для нашей жизни, которая выражается в приношении, что мы делаем, да, то есть мы причисляем Иисуса к злодеям. Мы говорим, что, о, Господь один из тех, кто хочет мне навредить. Кто такой злодей, да, то есть кто приносит мне зло, кто приносит мне вред, ущерб, то есть ничего хорошего. И вот здесь мы должны понимать, послушайте, ему назначили гроб со злодеем, но он погребен у богатого. То есть по человеческому рассуждению, да, люди сказали, он должен быть погребен со злодеями, потому что сам злодей. Но Бог предназначил ему другое место. Почему? На каком основании? потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Когда Бог вдохновляет нас, да, то есть приносить жертвы, нет лжи в устах его. Нету в этом обмана, нету в этом зла, нету в этом, да, то есть какого-то пагубного намерения, да, то есть Бога к человеку. Наоборот, есть добро и есть благословение. И куда ты это слово, да, то есть будешь полагать? Вместе со злодеями, да, то есть как ущерб, либо, да, то есть отведешь этому слову, да, особое место. Давайте посмотрим, что Бог, да, то есть он погребен у богатого. Что это значит? Что свою жертву Бог дает богатым по расположению сердца людям. Не имеется в виду имение, да, но расположение сердца. Вот что значит, да, то есть быть богатым по расположению сердца. И послушайте, давайте посмотрим, да, то есть как бы то пророчество, которое совершилось много сотен лет спустя, это Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава, 50 стих. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый». Вот кем был Иосиф, богатым по расположению сердца, добрым и правдивым, не участвовавший в совете и в делах их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царство Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. Послушайте, пришел Иосиф, человек добрый и праведный, пришел к Пилату, который хотел положить Иисуса со злодеями. И он сказал: «Пилат, я хочу, чтобы ты дал мне тело Иисуса. Я хочу положить его в своем гробу, новом, в котором еще никто не был, высеченном в скале». Дорогие мои, да, это очень дорогое место. Чтобы высечь гроб в скале, да, то есть это нужно имение, нужно средства, нанять работников, нужно купить часть этой скалы, да, то есть, но это не просто так. И для кого, да, то есть был предназначен этот гроб Иосифа? Конечно же, для Иосифа. Конечно же, для себя. И когда он посмотрел и сказал: «Я не хочу, чтобы Иисус, да, то есть был погребен со злодеями, я хочу ему отдать свое место погребения». И что произошло, да, Иосиф отдал ему, да, то есть богатое место. Послушайте, место на кладбище сегодня стоит состояние, смотря от города, в котором жители живут. Это целое состояние, чтобы похоронить себя, да, то есть в престижном месте. Я думаю, что вот эта скала, да, грот, где Иосиф себе предназначил место захоронения, это было очень дорогое место. И что сделал Иисус? Вернее, Иосиф, да, он взял тело Иисуса и похоронил в своем дорогом месте. И вы знаете, что произошло? Когда мы принимаем жертву Иисуса, тогда в местах смерти появляется жизнь. Место, которое предназначено для смерти, оно стало местом жизни и воскресения. Послушайте, я не знаю, да, то есть та ли это могила или гробница Иосифа, в которую сейчас ходят, да, паломники ездят со всего света. Но факт тот, что, да, то есть мы видим, что там уже никогда не было ни одного тела, ни одной смерти. Потому что Иисус воскрес в этом месте. Где был похоронен Иосиф? Кто знает? Вот после этого случая, когда он отдал свою гробницу в скале Иисусу, где был похоронен Иосиф? Никто не знает. Никто не знает. Но где Иосиф сейчас? Знают все, с Господом на небесах. Вот что очень важно. Что такое, да, то есть гроб в скале? Это место скорби. Когда ты предоставляешь свое сердце Богу, послушай, да, то есть тогда уже не будет никто знать, где твоя скорбь, да, то есть, но будут знать, да, то есть, где твой Бог, где ты. Вот эти вещи мы должны понимать, что когда мы оцениваем Иисуса по достоинству, когда мы располагаем свое сердце, да, то есть когда мы отдаем, да, то есть свой труд Господу, тогда наша жизнь будет полна воскресения, да, то есть сочности, и никогда не будет сухой и формальной. Аминь. Поэтому, да, то есть нам нужно поселиться в этой реке приношения. Пускать свой хлеб по водам, да, ожидать от Бога благословения. Быть, да, то есть всегда добрым и богатым по расположению сердца. Вот что очень важно. Третья река – почтение. Третья река – это почтение. И этот источник открывает дополнительный ресурс Бога для нашей жизни. Этот источник открывает дополнительный ресурс Бога для нашей жизни. Очень просто. Ты можешь идти пешком и рассчитывать на свои силы, а можешь плыть по реке. Есть же такие моменты, да, то есть, что ты идешь пешком, но ты приходишь к реке, да, ты видишь, да, паром или лодку, или корабль, ты входишь туда и уже, да, то есть ты плывешь по реке. Ты не тратишь свои силы, но река как ресурс, да, то есть она дает тебе отдохнуть, она дает тебе свежесть, да, то есть и вместо того, да, чтобы смотреть, как ты устал, ты начинаешь наслаждаться видами. Матфея 10 глава, 40 стих. Матфея 10 глава, 40 стих. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Что такое принятие, о котором говорит Иисус? Это почтение. Когда мы выражаем почтение человеку Божьему, мы принимаем его. И следовательно, Иисус говорит, что если мы принимаем человека Божьего, то мы принимаем Бога, который этого человека и послал в нашу жизнь, с которым мы встретились. Послушайте, дальше говорится, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Кто принимает пророка, получит награду пророка. Что такое награда пророка? Чем Бог наградил пророка? Что это за особые люди, которые говорили слова Бога, которые говорили от лица, от имени Бога? Вот награда пророка. Когда ты принимаешь пророка, когда ты чтишь человека Божьего, да, тогда что? Ты получаешь в награду слово Бога в твою жизнь. На самом деле, да, то есть послушайте, мы должны понимать, да, то есть ты говоришь, о, я не знаю, да, Бог не говорит ко мне, я не слышу Его слова, да, то есть я не вижу, да, то есть Его цели в моей жизни, Его судьбы, но если ты не можешь напрямую, да, то есть найди человека Божьего, прими его, почти его, да, то есть и Бог даст тебе свой ресурс. Это очень простой, да, то есть путь. Награда праведника. Что такое награда праведника? Бог расположен к праведникам. Библия говорит, что праведников Бог слышит, Он расположен в своем сердце. Когда ты почитаешь праведника, ты получаешь его награду. В чем она заключается, да, расположение Бога к тебе? Очень просто, расположил сердце к человеку Божьему, автоматически расположил Бога к себе. Я думаю, что это самый короткий путь. И самый простой. Когда мы чтим человека Божьего, тогда мы принимаем его ресурс для своей жизни. То есть, когда у нас нет ресурсов, когда мы устали, когда мы не можем, когда мы подзатерялись, да, то есть в жизни, не можешь найти Бога, не можешь найти выход, найди человека Божьего. Почти его, найдешь и выход, и Бога. Аминь. Послушайте. Филиппийцам 4 глава, Филиппийцам 4 глава, 10 стих. Перед тем, как будем читать это местописание, хочу сказать, что почтение полезно прежде всего для того, кто его оказывает. Для того, кто его оказывает. Это прежде всего, оно полезно для этих людей. Больше, да, то есть, чем тому, кому оно оказано. Филиппийцам 10 глава, 4 глава, 10 стих. Павел пишет: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Павел говорит о себе: «Я научился всему, да? Я доволен во всех и в любых обстоятельствах». И дальше, да, то есть говоря о своей жизни, он говорит что? Он говорит следующее: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Но письмо адресовано филиппийцам, которые не все могли, которые, да, то есть не все могли пройти, не все перенести, не все одолеть. И здесь, да, то есть Павел открывает для них определенный ресурс. И он говорит: «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику раз-два присылали мне на нужду». Послушайте, говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающего в пользу вашу. Плод для тех, кто чтит. И дальше говорится: «Я получил все избыточное, я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную кому? Богу». Богу благоугодно, когда мы чтим людей Божьих, когда оказываем ему, да, то есть почтение, благословение им. И послушайте дальше, что говорит Павел: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». Он не говорит «Бог ваш», но он говорит «Бог мой, который восполняет всякую нужду мою, видя ваше почтение и отношение ко мне, восполнит всякую нужду вашу по богатству славы своей во Христе Иисусе. Богу же Отцу нашему слава во веки веков». Давайте посмотрим на две истории. Их очень много и в Ветхом, и в Новом Завете, но хочу вам предоставить две истории. Некий человек, которого мы, в принципе, почти не знаем, но он есть в Библии, это Верзелий. Второе Царств, 19 глава. Ситуация, которая описана в этой главе: сын Давида, Авессалом, он поднимает бунт, да, то есть он приходит в Иерусалим, он провозглашает себя царем, да, то есть он изгоняет своего отца, законного царя Израиля и помазанника Божьего. Мы видим, да, что как бы вот на эту волну, да, то есть высаживаются многие люди. Давид уходит из Иерусалима, да, то есть мы видим, что разная реакция на его уход, да, то есть кто-то там поднимает пыль, да, то есть всякие гадости говорит. Но при этом всем, послушайте, находится один человек, который встречает Давида, 2 Царств, 19 глава, 31 стих. «Верзелий галадитянин пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый». У меня вопрос к вам. Вот был ли Верзилий один лишь богатый в этом городе Маханаиме? Ну, конечно, нет. Были и другие богатые люди, и другие, которые имели имение, да, то есть, но нашелся один человек, который, да, то есть, встретил царя Давида, который был в гонениях, который, да, то есть, убежал, который, да, то есть, переживал непростые времена для своей жизни. Но при этом, да, то есть, отношение Верзилия к Давиду было неизменно. Он почитал его как царя и как помазанника, человека Божьего. Что он делал, да? Он сказал, что: «Царь, пока ты находишься в моем городе, я буду продовольствовать тебя, всех тех людей, которые с тобой, а их было немало. Он почтил царя в это трудное время, он благословил его. И дальше говорится, когда прошло время, прошло сражение, когда мы видим, да, что тот, кто поднял бунт на царя Давида, Авессалил, Авессалом, да, то есть он был убит, да, то есть дальше Бог возвращает Давида, да, то есть на законное свое место. Что происходит? То есть спустя вот эти все обстоятельства, сказал царь Авессалиилу: иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Но Верзилий отвечал царю: долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу хорошее от худого. Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такою милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Послушайте, что делает Авессалиил? Он говорит: слушай, но мне 80 лет. Ты меня приведешь в свой дом. Там есть много вкусной еды. Но я уже не могу различить, где вкусно, а где невкусно. Ну что я там буду сидеть, да, за этим столом, да, то есть не понять, что делать. Давид говорит: ну хорошо, пища, да, то есть ты не сможешь различать, но у меня есть певцы, музыканты, да, то есть они будут так сладостно играть. Авессалиил говорит: слушай, ну я уже не смогу услышать, где женщина поет, где мужчина, да, где какой инструмент играет. Ну зачем мне это все надо? То есть у меня все нормально. Но послушайте, у этого человека была одна нужда. Помните, да, то есть Павел пишет: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу. У него была нужда, и эта нужда была в его сыне. У него был сын, и Авессалиил хотел, да, то есть как и любой отец для своих детей, да, то есть хорошего будущего. И что говорит Авессалиил царю? Следующее: ну вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. Он-то знает толк в мясе, да, в рыбе, да, то есть он знает, да, то есть кто как поет, потому что он молод, да, пусть мой сын пойдет с тобой. И сказал царь: пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. Послушайте. Что тебе угодно, и все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан, и царь также, и поцеловал царь Верзилия, и благословил его, и он возвратился в место свое. Что произошло с этим молодым человеком по имени Кимгам? Он жил в доме царя, он питался и сидел за столом царя, и он был как сын царя. Этот ресурс Авессалиил никогда не мог реализовать. Да, он мог по своим силам. Что случилось? Он мог, да, то есть по своим силам, да, то есть дать своему сыну, да, свое будущее, чтобы он жил в его доме, да, чтобы он питался его пищей, чтобы слышал его музыканта, да, но он никак не рассчитывал, да, то есть на место в доме царя. И когда он почтил царя Давида, Бог дал ему или открыл для него особый ресурс. И послушайте, интересный момент. Проходит некоторое время, это уже третья книга царств. Давид передает царство своему сыну Соломону. То есть прошло определенное время. Он передает наследие своему сыну. И что он завещает своему сыну Соломону? 3 Царств, 2 глава, 7 стих. «А сынам Верзелия, галаадитянина, окажи милость». В каком числе? Во множественном. Сынам. Пришел один сын, второй, третий, и весь дом этого человека – Все сыны этого человека, который оказал почесть царю Давиду, где они были? В доме царя, за столом царя. И не только в одном поколении, да, но оно перешло во второе поколение. Тот ресурс, на который этот человек никак не мог рассчитывать. Чтобы они были между питающимся твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Сколько кормил Давида этот человек? Да недолго, на самом деле. Недолго, ну максимум месяц он там был. Максимум месяц он продовольствовал дом царя Давида. Сколько царь Давид кормил сыновей этого человека? Всю свою жизнь? И еще Соломон всю свою жизнь. Я думаю, что и дальше это было как наследие. Короткое почтение открывает ресурс на многие-многие годы в твою жизнь. Поэтому не упускайте, не пренебрегайте теми встречами, которые Бог дает вам, даже короткими. Еще одна история. Женщина из города Санам и пророк Елисей. 4 царство, 4 глава. 4 царство, 4 глава. 8 стих. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. История с Давидом, богатый человек, богатая женщина, богатый мужчина, богатый, да, то есть Иосиф, по расположению сердца, прежде всего. Что говорится? Есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, она видела в пророке Божьем источник благословения, который протекал мимо их дома постоянно. Постоянно, постоянно. Мы встречаемся с людьми Божьими, которые являются источником для нашей жизни. Вот эта река почтения, но которая мимо нас постоянно. Что сделала эта женщина? Она повернула это русло в свой дом. Поговорила с мужем и сказала, да, что давай сделаем, да, то есть небольшую горницу над стеной, поставим ему там постель, стол, седалище, светильник. Когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему, позови эту сунамитянку. И позвал ее, и она стала пред ним, и сказал ему, скажи ей, вот, ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с своим начальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гиези, да вот, сына нет у нее, а муж ее стар. Послушайте, она не нуждалась протеже пророка перед царем, перед военачальником в защите. Она говорит, я живу среди своего народа, то есть у меня всего достаточно много. Но был ресурс, которым она не могла воспользоваться, да, то есть была нужда. У нее не было наследника, не было ребенка. То есть было все, но вот эта область, да, она не была ей подвластна. И что делает Елисей? Бог мой, да восполнит нужду твою. И он говорит этой женщине, иди сюда, через год у тебя будет ребенок. В пороге эта женщина уже преклонных годах сказала, ха-ха, Елисей, ты шутишь. Но через год у нее был ребенок. Бог дал ей что? Открыл свой ресурс. Вот что очень важно. Почему? Потому что Елисей проходил постоянно мимо. Она приняла решение, повернула этот источник в свой дом и получила ресурс от Бога. Зачала и родила ребенка через год. Аминь. Послушайте, до этого ничего такого не происходило. Четвертая река – это благотворительность. Четвертая река – это благотворительность. Притча 11 глава, 25 стих. Притча 11 глава, 25 стих. Благотворительная душа будет насыщена. Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Когда ты строишь свою жизнь в этой реке благотворительности, ты всегда можешь черпать воды для себя и для других людей. Ты всегда будешь насыщен. И благотворительность что делает? Она насыщает душу. Если труд насыщает чрево, то благотворительность насыщает душу. Очень часто, да, то есть как бы, что люди живут неудовлетворенность, да, то есть нищета душевная, да, скупость душевная, да, то есть я не получаю удовлетворения, да, то есть я не могу найти, да, то есть некого, да, то есть вот блаженства своей душе, ищу, да, то есть какие-то источники, но источник очень прост, это благотворительность. Благотворительная душа будет насыщена. И благотворительность – это творчество, это доброе творчество, которое насыщает душу человека. Благотворительность. Послушайте, благотворительность, да, она делает что с нашим сердцем, с нашей душой? Вовлекает ее в процесс творчества. Почему, да? Потому что, чтобы сделать благотворительность другому человеку, да, нужно, да, запустить творческий процесс. Найти кого, найти как, найти чем, когда, чтобы было приятно и ему, и тебе. И еще есть одна очень, очень интересная особенность благотворительности. Книга притчи, 19 глава, 17 стих. Книга притчи, 19 глава, 17 стих. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. И он воздаст ему за благодеяние его. Благотворящий бедному. То есть благотворительность насыщает душу. И также дает взаймы Богу. Как ты можешь дать взаймы Богу? Благотворить нищему, не имеющему. И Бог обязательно тебе воздаст, потому что Бог никогда не будет оставаться должником. Это хорошо. Послушайте, Бог взял тем самым, да, то есть Он обязал себя к даянию. И Он сказал: слушай, да, то есть, если ты хочешь расположить мое сердце, чтобы я благотворил тебе, да, начни благотворить людям, которые ничего не имеют. Тем самым ты будешь давать взаймы мне. А поверь мне, говорит Господь, да, то есть, что я никогда не останусь в долгу. Бог всегда восполняет или оплачивает все долги. Что такое займ? Это вид обязательных отношений. Займ – это вид обязательных взаимоотношений. Когда ты благотворишь бедному человеку, да, ты вступаешь, да, то есть в определенный вид обязательных взаимоотношений между собой и Богом. И послушайте, что говорится в Ветхом Завете, книга Второзакония, 15 глава. Книга Второзакония, 15 глава, 6, 8, 10, 11. Бог говорит своему народу, который вывел из Египта и который ведет в обетованную землю. Дает устав. И один из уставов и повелений говорит о следующем. 15 глава Второзакония, 6 стих. «Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руку твою пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. И 10 стих. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь. За что? За то, что ты будешь давать? Не только. За то, что не будет скорбеть сердце твое. От чего? Что взять у нищего? Ничего. То есть это в принципе, да, то есть ты даешь с пониманием, что возврата не будет. И не надо, чтобы скорбело сердце твое. Есть люди, которые приходят и говорят, слушай, одолжи мне денег, да, то есть там на неделю. И ты понимаешь, да, что у этого человека есть возможность отдать. А есть люди, которые приходят к тебе и говорят, слушай, одолжи, да, то есть мне на неделю. И ты понимаешь, что это на всю жизнь. Ты понимаешь, что это на всю жизнь. Ты понимаешь, что он как раз тот нищий, да, среди народа твоего, но Бог дал мне его для чего? Чтобы благословить меня. И Бог говорит следующее, послушайте. Не должно скорбить сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь. Не за то, что даешь, а за то, что ты не скорбишь. За то, что не прячешься от этого брата. Да, то есть, а если есть возможность, да, то есть даешь брату, сестре. Послушайте, Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками, ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я повелеваю тебе, послушайте, что Бог говорит, я повелеваю тебе, не просто советую, но повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Благотворительная душа, что дает взаймы Богу? Иными словами, Бог говорит, я повелеваю тебе благотворить. И идем дальше. Бог говорит, я повелеваю тебе благотворить и давать взаймы мне через своего нищего, да, то есть брата или сестру. И я хочу, чтобы мы вернулись в начале благословения. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе. И ты будешь давать взаймы многим народам. Мы читаем это местописание, говорим, о, я представляю, как я даю взаймы многим народам. Дорогой мой, прежде чем дать многим народам, дай хотя бы одному из народа твоего. Будь верен в малом. Над многим я тебя поставлю. Хотя бы одному из народа, да? А то мы как бы читаем, да? То есть говорю, о, я многим народам, я уже готов, да? То есть дать многим народам, но я не готов дать одному. Но если ты готов многим дать, да? То есть научись с малого. Послушай, ты никогда не обеднеешь. Вопрос не в том, что он с этими деньгами сделает. Вопрос не в том, а вернутся они к тебе. А вопрос в том, ты совершаешь это повеление Бога или нет. Вот что очень важно. Бог повелевает мне, да, жить у этой реки благотворительность. Запускать, да, то есть эти процессы, чтобы насыщать свою душу. Чтобы, да, то есть вовлекать себя в определенное творчество. Нищие всегда будут среди земли твоей, и у нас всегда будет возможность благотворить. Почему Бог оставляет нищих, да, то есть для того, чтобы у нас была возможность благотворить. Для того, чтобы, да, то есть у нас была возможность, да, то есть насыщать свою душу. Для того, чтобы у нас была возможность давать взаймы Богу, который всегда нам воздаст. Аминь. Вот что очень важно. Когда мы строим свою жизнь на берегу этих четырех рек, тогда наша жизнь будет вожделенной, насыщенной, полной дополнительных ресурсов и творчества. И еще момент хочу сказать, да, как бы немножко итог подвести, что десятина течет по направлению неба. Принесите десятины, не открою ли я для вас отверстий небес, не залью ли я на вас благословений. То есть вот эта река, десятина, течет по направлению неба. Приношение течет по направлению Бога. То есть мои взаимоотношения, если я селюсь у этой реки, да, то есть мои взаимоотношения с Богом никогда не будут сухими и формальными. Они будут всегда насыщены, и у них будут всегда новые формы действия и проявления. Река почтения течет по направлению к человеку Божьему и открывает для меня дополнительный ресурс. И четвертая река, благотворительность, течет по направлению человека, как творения Бога. И если я благотворю человеку, который нищий, который не может мне воздать, да, то есть, но я его почитаю своей благотворительностью, то тем самым я почитаю его Творца. А Бог, как Творец, не останется в долгу. И в завершение хочу сказать, что если мы пойдем вверх по течению этих рек, откуда они выходили? Из рая, помните? Место взаимоотношения Бога с человеком. Если мы поселимся в этих рек, если мы пойдем вверх по течению этих рек, то мы обязательно достигнем рая и встретимся с Богом. То есть место наслаждения и место переживания Божьего присутствия, всегда мы его найдем. Аминь. Поэтому, да, то есть мы должны позволять этим источникам наполнять нашу жизнь. Давайте мы поднимемся, помолимся.